Изменчивость – одно из самых удивительных свойств грибов. О том, как полезные грибы превращаются в носителей смертельных ядов, и о том, как грибы умеют менять пол и образовывать организмы разных полов, в третьей передаче, посвященной грибному разнообразию, рассказывает профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрий Дьяков. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Одно из распространенных мнений об опасности грибов – это способность грибов впитывать яды, и даже те грибы, которые мы считаем традиционно съедобными и привычными, как они легко превращаются в смертельный яд. Отчего так происходит, и
вот
как
это,
люди могут
видите,
от этого спастись?
Это тип питания. Они всасывают. Значит, все, что есть вокруг, всасывают. И полезное, и вредное. Они поглотители. Я знаю, была одна работа, где изучали поглощение свинца грибом каким-то, я не помню сейчас, и высшим растением. Вот при увеличении концентрации свинца, значит, идет рост в теле одинаково, но при какой-то концентрации у растения это переходит в плато, то есть больше не увеличится, а у гриба растет столько, сколько дашь. И, естественно, поэтому можно отравиться традиционно съедобную, обычно собираемыми грибами.
А не специалист может это понять, что
нет.
Вот этот гриб
смертелен? А как это он может понять? Не специалисту можно сказать, чем отличается, скажем, бледная поганка от сыроежки. Это можно рассказать. А рассказать это и специалист не знает, нужен химический анализ, чтобы сказать, что там есть внутри. Тут другое дело, что нужно, соответственно, некоторые соблюдать правила. Самое первое правило – это не есть грибы, тогда ничего не будет. Второе правило – это если не можешь не есть грибы, то не собирай их, а покупай в магазине или на рынке выращенные искусственно, потому что там шампиньоны, вешенки там и другие грибы, потому что там все-таки нет этих опасностей.
Но разве их можно сравнить с настоящим белым или рыжиком?
Если вы хотите настоящий белый или рыжик и не можете без них жить, то тогда уже следующие правила. Во-первых, ни в коем случае не собирать в городе, вдоль автомобильных дорог, места, где есть свалки, то есть во всех тех местах, где возможно наличие в воздухе неблагоприятных веществ. Еще одно правило, что вот грибы, растущие на деревяшках, все эти опята, менее насасывают, чем грибы, растущие на почве.
А вот это важно.
Да, ну, на деревяшках ограниченное число съедобных грибов растет, но тем не менее. Еще одно правило, очень важное, это ни в коем случае не собирать грибы старые и плесневелые, и червивые. Вот плесени на грибах – это другие грибы, это микромицеты, плесневые грибы. И они сами вот могут очень опасные токсины выделять. То есть не вот это плодовое тело, которое мы используем. Плесневелое мясо мы же не будем есть, а грибы почему-то можно. Грибы червивые тоже не надо собирать и есть.
А вот что значит червивый гриб? Это показатель чего?
Есть такие грибные мухи, грибные комарики. То есть это двукрылые насекомые, которые специфически, их личинки питаются грибами. Они туда откладывают яйца, развиваются личинки и кушают. Ничего там особенного нет, но все эти ходы тоже там развиваются, всякая микрофлора и так далее. Так-то ничего особенного, конечно. Если вы не ходите в синагогу, то можно. Это не кошерная пища.
Почему грибы так считаются?
Ну, потому что черви, а нельзя есть все, что... Где? Можно есть только то, что покрыто перьями, волосами или чешуей. По Торе. Почему лисички раньше в народе назывались еврейский гриб? Не червивые это они. Все не червивые, потому что другой состав стеринов. Есть такие вещества в мембранах, стероиды, стерины. Вот у нас холестерин мы знаем, да? А у грибов эргостерин. Так вот, эти личинки у насекомых, они линяют, но они покрыты хитином. Перед каждым ростом надо сбросить хитин. Без хитина может увеличиться тело, а покрывается хитином, и дальше уже расти не может. Значит, опять надо несколько линек пройти. Линьки регулируются гормонами. Линочными. Эти линочные гормоны, их называют эктизоны, они тоже стероидной природы. И эти мухи сами не могут синтезировать эти стероиды. У них нет фермента, там сквален-циклаза, который это делает. И они берут эргостерин у гриба и его трансформируют в свои гормоны линочные. А вот стероиды лисички, они немножко отличаются. Из них плохо получаются эти самые эктизоны.
Еще вот мы хотели вас спросить про способы размножения вот грибов. Существует очень много разных способов необычных, которых нет у высших растений и животных?
Да, очень интересные, конечно. Ну, бесполое размножение у них достаточно традиционное. Это различные спорангии, в которых находятся споры. Единственное, что в отличие, скажем, от водорослей, у них нету, за исключением очень небольшой группы хитридиомицетов, древних грибов, самых примитивных, в основном водных, у них нету подвижных спор. Это все связанные с сушей уже, и поэтому неподвижные споры. А вот половое размножение у них представляет очень много чрезвычайно интересных таких особенностей. Во-первых, вот эти вот водные оомицеты, вот которые родственники водорослей, что ли, да, там есть дудомные формы. На одном мицелии образуются женские половые органы антеридии, на другом мужские половые органы аугонии. Но самое интересное что если изолированно один штамм выращивать, он будет размножаться только вегетативно, никаких этих структур он формировать не будет. Если рядышком два штамма посадить, начинается молекулярный диалог, да? Женский штамм сначала выделяет определенное вещество. Вещество получило название оогониол. Этот оогониол в чрезвычайно низких концентрациях, где-то в 10⁻³ степени моля, вызывает формирование антеридиев. Формирующие антеридии выделяют новое вещество, которое называется антеридиол, которое вызывает формирование оогониев. Во-первых, что интересно, что антеридиол и оогониол – это стероиды, которые очень сходны с стероидными половыми гормонами млекопитающих. То есть, значит, вот эта структура, регулирующая формирование половых различий морфологических, была придумана, когда мы с вами еще были водными плесенями. Во-вторых, что если два штамма рядом растут, один будет мужской всегда, другой женский.
То есть они договариваются между собой.
Вот они вот этим обменом договариваются. Но если вот к мужскому штамму подсадить еще какой-то штамм, может быть такая ситуация, что тот будет мужской, а он женский.
То есть они могут менять пол?
Нет, они не меняют пол, они образуют пол. Но они могут образовывать пол мужской или женский в зависимости от партнера. И можно выстроить целую серию, где с одной стороны будет всегда женский, с другой всегда мужской, а посередке в зависимости от партнера. Но этот всегда женский тоже, только в данной ситуации можно найти, может быть, какой-то еще штамм, для которого он будет мужским. Это такой половой процесс, называется гин-андромиксис. Гина – это женское начало, андро – мужское, то есть это вот такой смешанный тип полового размножения. Другая ситуация. У большинства грибов нету морфологических различий, поэтому говорить о полах нельзя. Знаете, тоже половой процесс есть, а пола нет. Тоже такая ситуация интересная. Да? Вот. У них есть просто физиологические различия, которые называются гетеротализмом, разнотоломностью, и определяется генами спаривания, так называемыми. Это тоже связано, что определенные феромоны выделяются одним таломом и другим таломом, и они стимулируют половой процесс. Так вот, что интересно у дрожжей, а сейчас это найдено у шампиньона, между, то может быть смена типа спаривания, то есть смена пола фактически. Дело в том, что есть, скажем, у дрожжей, там на третьей хромосоме, определенный локус, он состоит из нескольких генов, то есть несколько белков контролирует. Этот локус может быть двух типов, или А называют, или альфа. У одной дрожжи А, у другой альфа, если они близко друг от друга находятся, начинается половой процесс. Клетка перестает почковаться, вытягивается навстречу друг другу, происходит растворение перегородки, ядра движутся и сливаются. Происходит половой процесс. Но обнаружено, что есть такие же последовательности с правой и с левой стороны вот этого гена спаривания. Один на том же плече, другой на другом плече этой третьей хромосомы. И, может быть, вот так вот они могут находиться рядом и рекомбинировать. Это так называемая сайт-специфическая генная конверсия. И вырезается последовательность, та, что была в этом локусе спаривания, а замещается последовательность, которая была вот в кассете, или правой, или в левой. И если в этой кассете тут было А, а в кассете альфа, то он становится уже не А, а альфа. И он может спариваться с А что раньше он не мог. То есть может быть замена типа спари. Вот такая
на
вот...
генетическом уровне смена пола путем просто целенаправленной перестройки генома получается.
Целенаправленной перестройки, это так называемые прыгающие гены. Это вот тоже очень интересная вещь. Наконец, вот у этих вот базидиальных грибов, вот этих, у шляпочных вот этих известных всем грибов, у них что интересно? У них, во-первых, вот у дрожжей две аллели как бы вот этого спаривания, или А, или альфа. А у них может быть очень много аллельных состояний. Поэтому фактически у этих самых дрожжей, ну и у многих других грибов, у них только 50% потенциал инбридинга, потому что А и альфа может встретиться, да? И 50% потенциала аутбридинга, потому что тоже А и альфа может встретиться, других вероятностей нет. А тут потенциал инбридинга 50%, потенциал аутбридинга, то есть неродственного скрещивания, приближается к 100%. И дальше еще что интересно, что не один вот этот фактор, а два, А и Б. И каждый имеет кучу аллелей. И только тогда может пройти половой процесс, когда А у одного и А у другого разные, и Б у одного, и Б у другого разные. Но это снижает вероятность инбридинга до 25%.
То есть скрещивание потомков одного и того же мицелия.
Скрещивание потомков одного и того же мицелия уже и вероятность до 25% падает. То есть падает вероятность близких скрещиваний. А разных высокая сохраняется. То есть вот такая вот ситуация регуляции пола чрезвычайно интересная. Причем каждый из этих факторов имеет гены, во-первых, которые контролируют образование феромонов, во-вторых, контролируют образование рецепторов феромона, причем разные должны быть, да, рецепторов феромона. И в-третьих, это гены уже, которые дают белки, способные к димеризации. И начинаются вот эти вот формирования там половых структур, там образование плодовых тел.
То есть получается такая очень сложная, необычная система, как будто не два пола, а много полов.
Во-во-во-во-во. Получается фактически, что, как говорят на Украине, хай живе, кто с кем хочет. То есть много-много полов.
Заведующим кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрием Дьяковым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.